Глава третья. Занять свое место в строю. «Громче сигнал бей, Леонид! Громче!» — крикнул барабанщику заместитель командира роты. «Быстрей! Быстрей!» — все в строй встали, торопили капрала и унтера своих солдат, создавая два больших четырехшеренажных прямоугольника на улице. А барабан в это время грохотал громкой дробью.
«Рота, равнись! Смирно!»
Рявкнул Живан, оглядывая замерший строй.
«Господин капитан-поручик, отдельная особая рота егерей главного квартирмейстерства армии на утреннюю поверку построена. Докладывает заместитель командира роты подпоручик Милорадович. Разрешите приступать к перекличке и к проверке внешнего вида».
Алексей оглядел весь строй и поднес ладонь к картузу.
«Здравствуйте, егеря!»
«Здравия желаем, ваш брать!»
Разом рявкнули более сотни солдатских глоток. «Приступайте, господин подпоручик!» Алексей кивнул Милорадовичу.
«Командирам полурот выйти из строя, приступить к перекличке!»
Отдал команду Живан, и перед строем своих половин вышли подпоручик Гусев с прапорщиком Хлебниковым.
«Младший сержант Зубов!»
«Я!»
«Капрал Опарин!»
«Я!»
«Рядовой Ильин!»
«Я!»
«Рядовой Милушкин!» «Карауле!» — донесся отзыв его капрала. «Рядовой Мальцев!»
«Раненый на излечении!» — донесся голос начальствующего над всеми вестовыми капрала-барабанщика.
«Рядовой Лопухов!»
Через 20 минут после окончания проверки личный состав роты был отпущен на приборку и помывку. С того же места ему затем следовало делать традиционную утреннюю пробежку, а потом уже расходиться под сигнал барабана на принятие пищи. «Это место нам теперь за место плаца будет», — объяснял своим младшим командирам Егоров. «Сам понимаю, что тесно здесь, но вы уж потерпите, братцы. Вон Потап Савельевич и так, сколько только мог, со своими всю эту улицу разровнял, да и грязи такой сейчас здесь нет, как ранее. Декабрь все вокруг легким снежком покрыл, да и земля нынче твердая, без той намеси, в которой мы только что вот совсем недавно тонули». Унтера косили глаза в сторону большого блестящего окна на стене дома напротив, что выходил прямо к ним на улицу, и дружно кивали головами.
«Да нам-то и здесь удобно, ваш бродь. Чего мы тут, не понимаем, что ли, всего? Было бы только куда встать, а уж мы-то там построимся».
На третий день, в четверг, в окне мелькнула тень, постояла там несколько минут, а затем пропала. В пятницу она задержалась подольше, а в субботу, в послеобеденный развод на баню, голова зрителей из окошка не пропадала уже совсем.
«Глядит, Афонька, смотри-ка, глядит!»
— шептались егеря, кивая на огромное блестящее окно.
«Разговорчики в строю!» — рявкнул Живан. «Самые болтливые плутонги в последнюю очередь у нас в баню пойдут. Только не жалуйтесь потом, что вам опять там пара на всех не хватило».
«Ваше благородие, господин капитан-поручик, дозвольте доложиться»,
— попросился вечером к ротному Василий. «Да заходи ты в комнату. Чего в синях-то стоишь? Холодно? Вон дом застудишь». «Мирон, это ко мне». Успокоил он хозяйку дома, пропуская позднего визитера на свою половину. «Что там у вас в мастерской стряслось? Давай уже не тяни, рассказывай».
«Никак нет, ваше благородие. У нас там все в порядке», — успокоил его рядовой. «Старший оружейной команды фурьер Шмидт послал меня к вам доложиться, что, стало быть, штуцер у нас весь уже в сборе. Мы вот только его ложе вторым слоем лака покрыли. К завтраму, к утру, как только лак на дереве совсем застынет, его уж тогда можно будет в это самое дело пускать».
«Вот тогда», — протянул радостно Лёшка, — «всё-таки сумели его сладить мастера. И что там? Неужели всё как надо работает? Вы уже испытали его, небось? Признайтесь, не смогли удержаться?»
«Так точно, ваше благородие, бьёт он отменно»,
— тряхнул головой Василий.
«Каждый стрелок, он, конечно же, под себя любое ружье пристреливает. Ну и так уж понятно, что все в нем очень даже хорошо работает. Мы ведь эту механизму замка раз пять, а то, небось, и все шесть, пожалуй, по винтику разбирали да собирали, пока все в аккурат там не стало работать. Даже не сомневайтесь, ваш бродь, ни в жизни не подведет он нашего Афоню. Не хуже заводской сборки штуцер теперь будет работать.
Да я и не сомневаюсь, — улыбнулся Егоров. Молодцы. Сразу видно, мастера от бога. Говорите, завтра уже к утру его можно будет в дело пускать? Ну вот и давайте тогда на первое утреннее построение вы его с собой возьмете. Как раз там в воскресенье будет. Людей мы до вечера распустим, а сами все вместе зайдем к Афоне да навестим его прямо в избе.
— Есть. Понял, ваше благородие,
— кивнул Василий.
— Завтра с утра мы его, значит, с собой приносим. А как вручать-то его Афоньке будем? Он же ведь даже и нос пока на улице не кажет, да и не разговаривает пока ни с кем.
— Да мы не будем с этим спешить, — покачал головой Егоров. — Как его душа сама пожелает, так пусть и будет. Все сами вскоре увидите. — У тебя, Василий, ко мне все?
— Так точно, — вытянулся егерь. — Разрешите идти к месту постоя?
— Ступай. А Курту передай, пусть он теперь гренадами основательнее займется. Если вам там от меня какая помощь нужна будет, или чего из материала вдруг закончилось, то пусть он все, в чем только потребность имеется, подробно на бумаге изложит. Нам тех гренад много на весну и на лето понадобится, а вам их, вон теперь, приходится еще и все разные ладить.
— Есть передать старшему про гренады?
— позырнул рядовой и нырнул в ночную темень. «Афонь, я к тебе сегодня с гостями». Егоров зашел в светлую комнату, где горело аж три больших масляных светильника.
«О, погляди, как светло-то Афоньке тут стало. А вскоре, как на улице совсем расцветет, вот прям-таки как в танцевальной зале у господ будет», — пробасил Кудряш,
кладя на табурет кулек с сушеной хурмой.
«Это тебе сладенького, братец, на-ка вот, откушай на здоровечко».
«Фузей твой я тебе больше не отдать», — строгим тоном выговаривал больному Курт. «Но взамен оставлять вот этот винтовальный ружей». И он поставил возле кровати блестящий смазкой и отсвечивающий темно-желтым лаком цевья и приклады штуцер. Афоня молча, ничего не говоря, глядел на посетителей. Затем перевел взгляд на новое оружие, и его губы дрогнули.
«Спасибо вам, братцы».
Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Пошли, пошли, ребятки, пусть полежит в тишине, а то вы словно медведи к нему вломились». Лёшка подтолкнул рыжего Василия к выходу. «Иди тебе, говорю, пусть он спокойно отдыхает». Прошло воскресенье, за ним понедельник, вторник.
«Ну, что я хочу тебе сказать, голубчик?»
Дементий Фомич снял с носа массивные, без заушных дужек очки и подслеповато прищурился.
«За эти 10 дней, что прошли с нашего прежнего разговора, подвижки в душевном здоровье вашего егеря определенно имеются. Особенно они для меня стали заметны вот за эти последние 3 дня. У твоего солдата Алексей появился аппетит, и вчера он у хозяйки, насколько мне стало известно, даже добавки попросил. 2 миски каш с мясом он разом сумел съесть. Это я к тому, что его раньше чуть ли не насильно принимать пищу заставляли. По комнате он потихоньку ходит, на вопросы, пусть пока и с неохотой, но все же отвечает. Конечно, не все здесь так радужно. Слабость у него большая имеется, немощи нужен больно. Да и как только я начинаю его расспрашивать о былой службе и к его давним воспоминаниям обращаюсь, то он сразу же в себе замыкается и молчит. Все-таки нужно его подержать весь этот месяц в постели и еще внимательно за ним тут понаблюдать. Очень может быть, что это лишь его временное облегчение. Произойдет с ним какое-нибудь волнительное событие, и кто знает, а вдруг у него и вовсе тогда рассудок помутится. Современная наука еще слишком слаба в таких тонких материях, как человеческое сознание. Для нас это скорее пока лишь по сути философские понятия, и к врачебной практике они еще совсем мало касательства имеют. О как!»
И гарнизонный врач поднял со значением вверх указательный палец. «Да-да-да», — покачал головой Егоров. «Человеческая душа и его мозг потемки, и похоже, что они еще долго таковыми оставаться будут».
«Именно так», — согласился Дементий Фомич. «Ну, однако, что касается вашего егеря Алексея, то, признаться, приятно удивлен всеми теми улучшениями, которые я у него уже сейчас наблюдаю. Удивительно, но похоже, что вам все-таки удалось дать его сознанию некий толчок. Вот всеми этими вот материальными вещами, и особенно той заботой и вниманием сослуживцам, которыми вы его здесь окружили. Похоже, что вам удалось переключить его душевный настрой с угасания напротив, на здоровый интерес к жизни. В моей практике я такое пока не встречал, да и не слышал даже об этом. Должен признаться, что медицина, уж тем более полевая, армейская, от всего этого весьма далека. Нам бы научиться хорошо раны да телесные хвори людские лечить. Каждый день ведь десятки солдатиков на погост от лихорадки да от натужных болезней сносят. Ну, да ладно, загостился я тут у вас, пойду. Мне еще лазарет в Выборгском пехотном надобно будет проверить. Там вот уже вторую неделю солдатики животами мучаются. И всему этому виной похоже, что гнилая вода будет».
Алексей, провожая врача на улицу, аккуратно вложил ему в руку Целковый. «Возьмите, возьмите, Дементий Фомич, и даже не пытайтесь отказаться», — пресек он попытку того отклонить подарок. «Вы и так столько времени уделили моим солдатам, и все они уже в строй, кроме Афанасия, вернулись. Глядишь, придет час, и этот мой егерь тоже поправится. Примите, Бога ради, не обижайте». Среда, четверг, пятница отбивались барабанным боем построения на окраине Бухарестской улицы.
«Господин капитан-поручик, отдельная особая рота егерей главного квартирмейстерства армии на утреннюю поверку построена, докладывает заместитель командира роты подпоручик Милорадович. Разрешите приступать к перекличке и к проверке внешнего вида егерей?» — обратился с традиционным вопросом к Егорову Живан.
По полуротным шеренгам пошло шевеление и раздался шепот. Любой настоящий командир всегда очень чутко ощущает настроение вверенного ему воинского подразделения, особенно если он настоящий командир и хозяин. Алексей был настоящим. Он насторожился и боковым периферийным зрением отметил какое-то движение сзади.
«Ваше благородие, дозвольте занять свое место в строю!» —
раздался низкий глухой голос. Перед Егоровым, вытянувшись по стойке смирно, стоял Афанасий Мальцев. Егерское его обмундирование висело на нем, словно бы взрослое на мальчишке-переростке, натянувшего на себя отцовский кафтан. Лицо было исхудавшим, глаза впалые, а выбивающиеся из-под накрученных буклей волосы были одного с ними цвета. Они были совсем белыми, седыми. Австрийский штуцер оттягивал на ремне плечо, и было видно, что для этого солдата он очень даже тяжелый. Но глаза... Главным во всем этом были его глаза. В них горел живой огонь, и читалось желание жить. А это сейчас было самым главным. Кости, как говорится, есть, а мясо... Ну, а мясо, оно еще нарастет, лишь бы человек этот был духом крепок. Капитан-поручик резко вскинул ладонь к головному убору и хрипло скомандовал: «Рядовой Мальцев, занять свое место в строю!»